Глава шестая. Оттенки произношения. Их высокое назначение — невозмутимо обсуждать мелкие происшествия повседневной жизни народов. Им надлежит предотвращать своею мудростью великую ярость гнева, вспыхивающего из-за ничтожных причин или из-за каких-либо событий, которые в устах молвы искажаются до неузнаваемости. Гораций. Для приезжего, только что высадившегося на сушу, да который еще к тому же из гордости не позволял себе никогда задавать вопросов, Жюльен не натворил никаких чрезмерных глупостей. Однажды неожиданный ливень загнал его в кафе на улице Сент-Анаре, где какой-то рослый человек в толстом суконном сюртуке, изумленный его угрюмым взором, глянул на него, в свою очередь, совсем так же, как некогда в Безансоне, возлюбленный красотки Аманды. Жюльен столько раз упрекал себя за то, что оставил безнаказанным то первое оскорбление, что теперь не мог стерпеть этого взгляда. Он потребовал объяснений. Человек в сюртуке разразился в ответ площадной бранью. Все, кто был в кафе, окружили их. Прохожие останавливались у дверей. Жюльен, как провинциал, из предосторожности постоянно носил с собой маленькие пистолеты. Рука его судорожно сжимала их в кармане. Однако он благоразумно сдержался и ограничился тем, что ежеминутно повторял своему противнику: «Ваш адрес, милостивый государь, я презираю вас». Упорство, с каким он повторял эти семь слов, наконец подействовало на толпу. «А в самом деле, пусть тот, который так разорался, даст ему свой адрес». Человек в сюртуке, слыша этот неоднократно повторенный настойчивый возглас, швырнул в лицо Жюльену с полдюжины визитных карточек. К счастью, ни одна не задела его лица. Жюльен дал себе слово не браться за пистолеты, пока его не тронут. Противник удалился, на несколько раз оборачивался на ходу, грозя Жюльену кулаками и осыпая его бранью. Жюльен весь обливался потом. «Так значит, любое ничтожество может до такой степени взволновать меня?» — в бешенстве воскликнул он про себя. «Как же убить в себе эту унизительную чувствительность?» Если бы он только мог, он тут же вызвал бы его на дуэль. Его останавливало лишь одно — как найти секунданта в этом необъятном Париже? У него не было никаких друзей. Он завязал кое-какие знакомства, но все его знакомые один за другим спустя несколько недель как-то отдалялись от него. «Я не располагаю к общительности», — думал он, — «и вот как жестоко я за это наказан». Наконец ему пришло в голову разыскать некоего отставного лейтенанта 96-го полка Льевена, бедного малого, с которым они иногда упражнялись на рапирах. Жюльен откровенно рассказал ему все. «Я готов быть вашим секундантом», — сказал Льевен, — «но только с одним условием. Если вы не раните вашего обидчика, вы тут же будете биться со мной, не сходя с места». «Согласен», — воскликнул восхищенный Жюльен. И они отправились разыскивать господина де Бовуази куда-то в самую глубь Сен-Жерменского предместья, по адресу, напечатанному на визитных карточках. Было 7 часов утра. Когда они, уже войдя в дом, велели доложить о себе, Жюльену вдруг пришло в голову, что это может быть тот самый молодой родственник госпожи де Риналь, который был когда-то атташе при посольстве, то ли римском, то ли неаполитанском, и который дал рекомендательное письмо сеньору Джеронимо. Жюльен передал важному лакею одну из визитных карточек, брошенных ему накануне, приложив к ней свою. Их заставили ждать его и секунданта добрых 3/4 часа. Наконец провели в апартаменты, обставленные с исключительным изяществом. Там их встретил высокий молодой человек, разодетый как кукла. Черты его лица являли совершенство и невыразительность истинно греческой красоты. Его необычайно узкая голова была увенчана пирамидой прекрасных белокурых волос. Они были завиты с невероятной тщательностью, ни один волосок не отделялся от другого. «Вот из-за этой-то завивки», — подумал лейтенант 96-го, — «проклятый фат и заставил нас дожидаться». Пестрый шлафрок, утренние панталоны, все вплоть до вышитых туфель было безупречно и свидетельствовало об исключительном тщании хозяина. Его благородная и совершенно пустая физиономия отражала мысли весьма пристойные и возникающие редко. Идеал дипломата по образцу Меттерниха. Лейтенант 96-го полка растолковал Жюльену, что заставлять так долго дожидаться после того, как ты швыряешь человеку визитную карточку в лицо, это еще новое оскорбление. И Жюльен вошел к господину де Бовуази с весьма решительным видом. У него было намерение держать себя вызывающе, но в то же время ему хотелось соблюсти хороший тон. Однако он был до того поражен мягкими манерами господина де Бовуази, его сдержанным и вместе с тем важным и самодовольным видом, бесподобным изяществом окружающей обстановки, что у него сразу пропало желание быть дерзким. Это был не тот человек, с которым он имел дело накануне. Он был так удивлен, увидав перед собой вместо вчерашнего грубияна, которого рассчитывал встретить, столь элегантную особу, что не мог выговорить ни слова. Он молча протянул ему одну из карточек, которые ему швырнули вчера. «Это действительно мое имя», — сказал молодой дипломат, которому черный костюм Жюльена в столь ранний час не внушал особенного уважения. «Но я право не понимаю, клянусь честью». Какой-то особый оттенок, с которым он произнес эти последние слова, рассердил Жюльена. «Я пришел, чтобы драться с вами, сударь», и он коротко изложил ему всю историю. Господин Шарль де Бовуази, после зрелого размышления, в общем, остался удовлетворен покроем черного костюма Жюльена. «Это от Штауба, совершенно ясно», — говорил он себе, слушая его рассказ. «Жилет выбран с большим вкусом, и ботинки не дурны. Но, с другой стороны, черный костюм с раннего утра. Ах, да, это чтобы не быть мишенью для пули», — наконец догадался кавалер де Бовуази. Едва только он нашел это объяснение, он стал отменно вежлив и дальше уже держал себя с Жюльеном почти как равный с равным. Беседа продолжалась долго, дело было довольно щекотливое, но в конце концов Жюльен не мог спорить против очевидности. Этот молодой человек с безупречными манерами не имел ничего общего с той грубой личностью, которая оскорбила его накануне. Жюльену чрезвычайно не хотелось уходить ни с чем, поэтому он затягивал объяснение. Он наблюдал за самодовольной физиономией шевалье де Бовуази, который не преминул назвать себя в разговоре этим титулом, задетый тем, что Жюльен называл его просто «сударь». Жюльен любовался его важностью, к которой примешивался какой-то оттенок легкой кичливости, не покидавший его ни на минуту. Он удивлялся его странной манере двигать языком, произнося слова. Но в конце концов во всем этом не было ни малейшего основания для ссоры. Юный дипломат с величайшей учтивостью выразил свою готовность драться. Но отставной лейтенант 96-го полка, который просидел битый час, раздвинув ноги, упершись руками в бедра и выставив локти, заявил, что его друг, господин Сорель, отнюдь не способен вступать с человеком в ссору на прусский манер, только из-за того, что у этого человека украли его визитные карточки. Жюльен вышел из дома шевалье де Бувуази в отвратительнейшем настроении. Карета шевалье ожидала его во дворе перед крыльцом. Нечаянно подняв глаза, Жюльен узнал в кучере, сидевшем на козлах, своего вчерашнего оскорбителя. Едва он его увидел, он мигом схватил его за полу длинного кафтана, сбросил с козел и осыпал ударами хлыста. Двое лакеев бросились на выручку своего товарища и обрушились на Жюльена с кулаками. Но он тотчас же выхватил свой маленький пистолет и стал стрелять. Они сразу обратились в бегство. Все это было делом одной минуты. Шевалье де Бувуази, спускаясь по лестнице с восхитительно важным видом, повторял своим барственным голосом, внушительно оттеняя каждое слово. «Что такое? Что такое?» Несомненно, он был заинтересован до крайности, но его дипломатическая важность не позволяла ему обнаружить свое любопытство. Когда он узнал, в чем дело, эта торжественная важность на его лице постепенно уступила место выражению шутливого хладнокровия, которое никогда не должно покидать лица дипломата. Лейтенант 96-го понял, что господину де Бувуази самому не терпится драться. Он тоже решил сделать дипломатический ход, дабы сохранить за своим другом преимущество инициативы. «Ну, тут уж имеется явное основание для дуэли», — вскричал он. «Да, я полагаю, вполне достаточное», — сказал дипломат. «Выгнать этого мошенника», — сказал он лакеям. «Пусть кто-нибудь другой сядет на его место». Открыли дверцу. Шевалье непременно желал оказать любезность своему противнику и его секунданту. Они отправились к другу господина де Бувуази, и тот указал подходящее для дуэли место. Дорогой они очень мило беседовали. Только дипломат выглядел несколько странно в своем шлафроке. «Хоть это и очень знатные господа, — думал Жюльен, — но они совсем не такие скучные, как те особы, что являются на обеды к господину де Ламолю. Они позволяют себе отступать от благопристойности». Разговор шел о танцовщицах, которые понравились публике во вчерашнем балете. Господа эти беспрестанно намекали на какие-то пикантные истории, которых ни Жюльен, ни его секундант, лейтенант 96-го, не знали. Жюльен был не такой глупец, чтобы притворяться осведомленным. Он совершенно непринужденно признался в своем невежестве. Такое чистосердечие очень понравилось другу шевалье. Он рассказал Жюльену эти истории со всеми подробностями и весьма забавно. Одно обстоятельство чрезвычайно удивило Жюльена. На какой-то улице карета их задержалась на минутку из-за того, что там шли работы по сооружению временного алтаря для религиозной процессии в честь праздника Тела Господня. Дипломат и его приятель позволили себе по этому поводу несколько шуток. Здешний кюре, по их словам, был родным сыном архиепископа. Никогда в доме маркиза де Ламоля, претендовавшего на титул герцога, никто не осмелился бы произнести что-либо подобное. Дуэль закончилась в одну минуту. Жюльен получил пулю в руку, ему сделали перевязку из носовых платков, смоченных водкой, и шевалье де Бувуази весьма вежливо попросил у Жюльена позволения доставить его домой, в той самой карете, которая привезла их сюда. Когда Жюльен назвал особняк де ла Моля, юный дипломат и его друг переглянулись. Фиакр Жюльена стоял тут же, но разговор с этими господами казался ему много более занимательным, нежели речи бравого лейтенанта 96-го полка. «Бог мой, так вот это и есть дуэль! Только и всего?» — думал Жюльен. «Какое счастье, что я все-таки поймал этого кучера! Как бы я мучился, если бы мне пришлось перенести еще и это оскорбление в кафе!» Приятная беседа почти не прерывалась во все время пути. И тут Жюльен понял, что дипломатическое притворство в иных случаях тоже бывает полезно. «Значит, скука вовсе не есть нечто неотъемлемое в разговоре знатных людей», — рассуждал он про себя. «Ведь вот они подшучивают над крестным ходом, не стесняются рассказывать весьма скабрёзные анекдоты, да еще с такими живописными подробностями. Им не хватает разве что рассуждений о высокой политике. Но этот недостаток вполне искупается изяществом речи и удивительной точностью выражений». Жюльен чувствовал пылкую симпатию к этим молодым людям. «Как был бы я счастлив, если бы мог встречаться с ними почаще!» Едва они расстались, шевалье де Бувуази поспешил навести справки о Жюльене. Они оказались не блестящими. Ему было весьма любопытно узнать, с кем он имел дело, прилично ли нанести ему визит. Те немногие сведения, которые ему удалось раздобыть, были отнюдь не обнадеживающими. «Это ужасно», — сказал он своему секунданту. «Мыслимо ли дело признаться, что я дрался с простым письмоводителем господина де ла Моля? Да еще из-за того, что мой кучер украл мои визитные карточки. Можно не сомневаться, что это покажется смешным». И в тот же вечер шевалье де Бувуази и его друг поспешили рассказать всем, что этот господин Сорель, кстати сказать, очень милый молодой человек, побочный сын близкого друга маркиза де ла Моля. Этой истории поверили без всяких затруднений. После того, как факт был установлен, юный дипломат и его друг соблаговолили нанести несколько визитов Жюльену за те две недели, которые он провел в своей комнате. Жюльен признался им, что он за всю свою жизнь был только один раз в опере. «Но это немыслимо», — сказали они ему, — «ведь только туда и стоит ходить. Надо непременно, чтобы первый ваш выход был на графа Ури». В опере кавалер де Бувуази представил его знаменитому певцу Джеронимо, пользовавшемуся в то время громадным успехом. Жюльен только что не влюбился в шевалье. Эта смесь самоуважения и какой-то таинственной важности и фатовства в молодом человеке приводила его в восторг. Так, например, кавалер немного заикался, потому только что он имел честь часто встречаться с одним важным вельможей, страдавшим этим недостатком. Никогда еще Жюльену не приходилось видеть, чтобы в одном существе соединялись такие забавные странности с совершенством манер, которому бедный провинциал может только пытаться подражать. Его видели в опере с шевалье де Бувуази, и это знакомство заставило заговорить о нем. «Итак», — сказал ему однажды господин де ла Моль, «оказывается, вы побочный сын богатого дворянина из Франш-Конте, моего близкого друга». Маркиз оборвал Жюльена, когда тот попытался уверить его, что он совершенно не повинен в распространении этого слуха. Господин де Бовуази не желал, чтобы говорили, что он дрался с сыном плотника. «Знаю, знаю», — сказал господин де Ламоль. «Теперь дело за мной. Я должен упрочить эту легенду. Она для меня удобна. Я попрошу вас об одном одолжении. Это отнимет каких-нибудь полчаса вашего времени. В дни спектаклей, в половине двенадцатого вечера, присутствуйте в вестибюле при разъезде светского общества. Я иногда замечаю у вас кое-какие провинциальные замашки, от которых вам надо избавиться. К тому же вам не помешает знать в лицо наших крупных сановников, которым мне, может быть, придет надобность послать вас с каким-нибудь поручением. Зайдите в театральную кассу, чтобы они вас там знали. Вам заказан постоянный пропуск».